Лоренс Арн Сейлс. Вторая запись от 19 дня 9 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел Альбатрос. Я снова взял дневники с указателем в пятый северный зал и сел напротив статуи гориллы. Пусть ее сила и решимость придадут мне отваги. Я открыл указатель на букве «А». Записи, относящихся к Арн Сейлсу, оказалось 29. Одни состояли из строчки двух, другие занимали несколько страниц. Я пробежал взглядом половину, но ничего существенного не узнал. Сведения в них были самые разные. Списки публикаций, биографии, цитаты, описание людей, с которыми Арн Сейлс познакомился в тюрьме. Одна была заглавлена «Арн Сейлс. Писать ли о нем книгу? За и против?» И я прочел ее с интересом, поскольку идея написать книгу мне очень близка. Возможный проект. Книга об Арн Сейлсе, исследующая феномен трансгрессивных мыслителей, людей, выходящих за пределы того, что считается допустимым, в скобках, или даже возможным в науке, еретиков. Не знаю, стоит ли это затея моего времени, за и против. Есть довольно приличная книга «Ангарат Скотт. Длинная ложка. Лоренс Арн Сейлс и его круг», в скобках, против. Тем не менее, книга Скотт – биография, не анализ. Она бы сама первая это признала. В скобках, за? Не влияет? Скотт очень великодушно готова поддержать и помочь. Она хотела бы видеть еще книгу о нем, дала мне много информации общего плана и сказала, где добыть еще. Смотри, запись о телефонном разговоре «Сангарат Скотт». Страница 153, в скобках, «за». Арн Сейлс. Достаточно пикантная тема? Крупный скандал, суд, тюремное заключение и так далее? В скобках, «за». Арн Сейлс. Идеальный пример трансгрессивного мыслителя. Трансгрессивного во многих смыслах – морально, интеллектуально, сексуально, криминально. В скобках «за». Исключительное действие, которое он оказывал на своих последователей, так что они верили, будто видят иные миры и так далее. В скобках «за». Арн Сейлс отказывается говорить с учеными, дробь писателями, дробь журналистами. В скобках «против». Людей, близко знавших его в то время, когда он якобы путешествовал между этим миром и другими, довольно мало. Некоторые из них исчезли, а из оставшихся большинство не отвечает на вопросы журналистов. В скобках «против». Тали Хьюз, единственная из учеников Арн Сейлса, согласилась говорить с Ангарат Скотт. По словам Скотт, Хьюз эмоционально нестабильна и, возможно, страдает бредовыми расстройствами. Джеймс Риттер говорил с журналистом, в скобках, Лайсендером Уиксом в 2010-м. Стоит ли обратиться к нему? По словам Уикса, Риттер служит уборщиком в Манчестерском муниципалитете. Надо бы проверить, не работает ли сам Уикс над книгой. В скобках «ни за, ни против». Загадочное исчезновение людей, связанных с Арн Сейлсом. Маурицио Джусани, Стэнли Овендена, Сильвии де Агастино. В скобках «сильная приманка для читателей, поэтому безусловное «за». Если я сам не исчезну, в таком случае «против». Долгая работа над книгой про крайне неприятного человека может вымотать эмоционально. Все согласны, что Арн Сейлс – злобная, мстительная, бессовестная, наглая сволочь и полный мудак. В скобках «против». не совсем понимая, что получается в итоге. Очень незначительный перевес в сторону «за»? Это очень мало что рассказало мне о самом Арнсейлсе. Наиболее содержательной оказалась последняя запись. Она была озаглавлена. «Заметки к докладу на фестивале альтернативных идей «Обиженные и ослепленные». Гластонбери, 24-27 мая 2013 года». Арнсейлс начал с идеи, что древние иначе воспринимали мир, ощущали его как нечто, находящееся с ними в постоянном взаимодействии. Когда они смотрели на мир, мир смотрел на них. Если, например, они плыли по реке в лодке, то река каким-то образом понимала, что их несет, и даже соглашалась это делать. Когда они смотрели на небо, созвездия были не просто геометрическими формами, позволяющими организовать увиденное, а носителями смыслов, неисчерпаемыми источниками информации. Мир постоянно говорил с древним человеком. Все это более или менее укладывается в рамки современной истории философии, но Арнсейлс, в отличие от остального научного сообщества, утверждал, что этот диалог между древними и миром шел не только у них в голове, что все это происходило в реальности. Древние воспринимали мир таким, каков он на самом деле. Это давало им невероятное могущество. Реальность не просто принимала участие в диалоге, внятно и понятно. Она еще и поддавалась убеждению. Природа покорялась желаниям человека, наделяла его своими качествами. Моря расступались, люди могли превращаться в птиц и летали, оборачивались лисицами и прятались в чащах, они умели строить замки из облаков. Со временем древние перестали говорить с миром, перестали его слушать. Когда это случилось, мир не просто умолк, он изменился. Те аспекты мира, что были в постоянном общении с человеком, энергии, силы, духи, ангелы, демоны, как ни называй, ушли, потому что сделались не нужны. Так, по утверждению Арнсейлса, мир буквально был разочарован. В первой опубликованной работе на эту тему, в скобках «Крик Кулика», «Ален энд Анвин», 1969 год, Арнсейлс писал, что способности древних утрачены безвозвратно, но уже ко времени второй книги, в скобках «Что унес ветер», «Ален энд Анвин», 1976 год, его взгляды изменились. Он экспериментировал с ритуальной магией и пришел к выводу, что некоторые способности можно вернуть через физический контакт с человеком, некогда ими обладавшим. Предпочтительнее всего контакт с реальными останками, телом либо частью тела, интересующего вас человека. В 1976 году в собрании Манчестерского музея находились 4 болотных человека, тела, сохранившиеся в торфяниках и датируемые промежутком от 10 года до нашей эры до 200 года нашей эры. Все 4 были названы по месту находки: Мэри Пул в графстве Чешир, Мэри Пул I, в скобках безголовое тело, Мэри Пул II, целиком сохранившееся тело, Мэри Пул III, в скобках голова, но не та, что принадлежала Мэри Пулу II, и Мэри Пул IV, в скобках второе, целиком сохранившееся тело. Арнсейлса больше всего интересовал Мэри Пул III, голова. Якобы посредством ворожбы ему открылось, что она принадлежала королю-ведуну. Ведун этот обладал ровно теми знаниями, которые требовались Арнсейлсу для дальнейших исследований. Если соединить эти знания с его собственными теориями, они станут водоразделом для человеческого миропонимания. В мае 1976-го Арн Сейлс написал директору музея письмо с просьбой временно предоставить ему голову, дабы он мог совершить магический ритуал собственного изобретения, получить знания ведуна и таким образом открыть для человечества новую эру. К изумлению Арн Сейлса директор отказал ему в просьбе. В июне Арн Сейлс убедил с полсотни своих учеников провести перед музеем демонстрацию против костного и устарелого мышления. Студенты несли плакаты с надписью «Свободу голове». Через 10 дней прошла вторая демонстрация, которая сопровождалась битьем окон и закончилась стычкой с полицией. После этого Арн Сейлс как будто потерял интерес к болотным людям. В конце зимы музей закрылся на рождественские каникулы. Когда после Нового года он вновь открылся, сотрудники обнаружили следы взлома. Судя по всему, в музее долгое время находились посторонние. В залах валялись крошки, обертки из-под печенья и другой мусор. Пахло марихуаной. На полу остались свечные огарки, а на стене вновь появилась надпись «Свободу голове». Огарки составляли круг, все экспонаты вроде были на месте, но витрину, в которой лежал Мэрипул III, скрывали и голову из нее доставали. На ней обнаружились свечной воск и обрывки омелы. Полиция и сотрудники музея, естественно, заподозрили Арн Сейлса. У того, впрочем, оказалось алиби. Он провел праздник зимнего солнцестояния у богатых неоязычников на ферме в Эксмуре. Неоязычники, семейная пара по фамилии Брукер, это подтвердили. Брукеры чтили Арн Сейлса как гения и своего рода языческого святого. Полиция не поверила их свидетельству, но опровергнуть его не смогла. Обвинения в незаконном проникновении – никому предъявлены не были, однако в следующей книге, в скобках «Полузримая дверь», «Аллен энд Анвин», 1979 год, Арн Сейлс говорит о римско-британском ведуне по имени Аддедомар, умевшем ходить по тропе между мирами. В 2001 году, когда Арн Сейлс находился в тюрьме, человек по имени Том Майерс пришел в лондонский полицейский участок и сделал добровольное признание. В бытность студентом Манчестерского университета он участвовал в незаконном проникновении в музей на Рождество 1976 года. Он разбил окно, залез в здание и открыл дверь остальным. Он видел, как Арн Сейлс совершил ритуал вместе с двумя учениками. Майер предположил, что это были Валентайн Кеттерли и Робин Баннерман, но добавил, что дело было давно, и он не может сказать наверняка. Майер сообщил, что видел, как во время ритуала губы Мэрипул III зашевелились, но слов не слышал. Дело против Майера не возбуждалось. Сам Арн Сейлс никогда не писал о ритуале, совершенном над Мэрипул III, да к тому же к концу 70-х его взгляды изменились. Теперь его меньше интересовали утраченные верования и возможности, больше то, куда они делись. Основываясь на своих прежних идеях, что утраченные верования и способности представляют собой некоего рода энергию, он пришел к выводу, что эта энергия не могла просто исчезнуть. Она должна была куда-то переместиться. Так возникла самая знаменитая его идея – теория иных миров. Попросту говоря, она утверждала, что знания либо сила, ушедшая из нашего мира, во-первых, создали иной мир, а во-вторых, оставили дыру между миром, где существовали раньше, и тем, который создали. «Вообразите», — говорил Арн Сейлс, — «залитое дождем поле. На следующий день оно уже сухое. Куда делась дождевая вода? Часть испарилась. Часть выпили растения и животные. Однако сколько-то просочилось в землю. Так происходит снова и снова. Десятилетиями, веками, тысячелетиями вода, просачиваясь в землю, точит лежащее под ней каменное основание, размывает трещину. Мало-помалу трещина становится дырой, дыра — входом в пещеру, своего рода дверью. За дверью вода течет дальше, вымывает залы, вытачивает колонны. «Где-то, — говорил Арн Сейлс, — должен быть проход, дверь между нами и местом, куда ушла магия. Проход может быть очень мал и не обязательно устойчив. Подобно входу в пещеру, он может грозить обрушением. Однако он точно есть, а раз он есть, его можно найти». В 1979 году Арн Сейлс опубликовал свою третью, самую знаменитую книгу «Полузримая дверь», в которой рассматривает идею иных миров и рассказывает, как ценой определенных усилий сумел проникнуть в один из этих миров. Выдержки из «Полузримой двери» Лоренса Арн Сейлса. После того, как дверь найдена, она уже с вами всегда. Просто ищите ее глазами и находите. Самое трудное — найти ее первый раз. Следуя откровению, полученному от Адда Домара, я постепенно пришел к выводу, что дверь не увидеть, пока не очистишь зрение. Для этого надо вернуться в такое место, такую географическую точку, где последний раз воспринимал мир как пластичный, отзывающийся на тебя и твои мысли. Короче, туда, где последний раз был до того, как железная рука современной рациональности стиснула твой мозг. Для меня это сад дома в Лайм-Риджесе, где я вырос. К несчастью, за прошедшие годы дом сменил несколько хозяев, и нынешние, типичная мещанская посредственность, не отозвались на мою просьбу и не позволили мне простоять в саду несколько часов, совершая древний кельтский ритуал. Меня это, впрочем, не остановило. Через общительного молочника я узнал, когда они уезжают в отпуск, вернулся в это время и незаконно проник в сад. День был дождливый, серый, промозглый. Я стоял на газоне под проливным дождем в окружении роз, посаженных моей матерью, хотя теперь они вынужденно соседствовали с невыносимо вульгарными садовыми цветами. Сквозь ливень проступали белые, абрикосовые, розовые, желтые и алые кусты. Я постарался вспомнить себя ребенком в этом саду, последний раз, когда и мир, и мой разум были свободны. Я стоял перед розами в синем шерстяном комбинезончике и сжимал в руке оловянного солдатика. Краска на солдатике чуть-чуть облупилась. К своему изумлению я убедился, что мощь воспоминаний удивительно велика. Разум мгновенно освободился, зрение очистилось. Долгий, тщательно подготовленный ритуал оказался совершенно не нужен. Я больше не видел и не чувствовал дождя. Я стоял в солнечном свете раннего детства. Розы обрели сверхъестественно яркие цвета. Вокруг меня начали появляться двери в иные миры, но я сразу узнал нужную — в мир, куда утекает забытое. Края ее были истерты идеями, уходящими из нашего мира. Теперь дверь была видна совершенно отчетливо. Она располагалась между кустами Антуан Ривуар и Кокет де Бланш. Я шагнул в нее. Я стоял в обширном помещении с каменным полом и мраморными стенами. Вокруг меня были 8 массивных статуй, не повторяющих одна другую, и каждая изображала Минотавра. Огромная мраморная лестница уходила в умопомрачительную высь и спускалась в столь же головокружительную глубину. Странный рокот, как будто шум моря, наполнил мой слух. Я сохраняю спокойствие. Третья запись от 19-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Теории Лоренса Арнсейлса, изложенные в моих дневниках, близки к тому, что говорил пророк. Новые подтверждения того, что они один и тот же человек. Я был рад увидеть имя Аддедомар и узнать, как оно пишется правильно. Это имя другой выкликал во время ритуала 3 месяца назад. Я не сомневаюсь. Другой услышал про Аддедомара от Лоренса Арнсейлса. «Все его идеи мои», — сказал пророк. Одно предложение меня озадачило. Мир постоянно говорил с древним человеком. «Не понимаю, почему тут употреблено прошедшее время? Мир говорит со мной каждый день». Теперь мне легче читать дневниковые записи, чем поначалу. Я сохраняю спокойствие, даже когда сталкиваюсь с самым мудреным языком. Слова и сочетания, пульсирующие загадочной энергией, такие как «Манчестер» и «Полицейский участок», больше не выводят меня из душевного равновесия. Я почти бессознательно научился воспринимать их как писание оракула, либо ведуна, того, кто в экстазе или по вдохновению делится знанием, пусть даже облеченным в странную и маловразумительную форму. Быть может, я и впрямь писал это в измененном состоянии сознания. Гипотеза довольно убедительная, но она оставляет ряд вопросов. Каким образом я достиг этого состояния? И зачем я, всегда считавший себя ученым, вообще таким занялся? «Будет великий потоп». Запись от 21-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Одна из моих постоянных задач — вести таблицу приливов. В этом я полагаюсь на свои наблюдения и на выведенные мною формулы. Каждые несколько месяцев я делаю расчеты и убеждаюсь, что в следующей неделе не будет чрезвычайных событий. В последнее время я был так занят, что забросил эту работу. Сегодня утром я засел за нее и тут же обнаружил нечто крайне тревожное – совпадение 4 приливов меньше, чем через неделю. Я пришел в ужас. Это событие едва не застало меня врасплох. Период, для которого я просчитал приливы, закончился 2 недели назад. Я пренебрег своими обязанностями и подверг себя и другого смертельной опасности. В волнении я вскочил и принялся мерить шагами зал. Черт, 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 черт! — говорил я себе. — Черт, черт, черт! Проходив так, 1-2 минуты я строго себя отчитал, сказав, что бесполезно убиваться из-за прошлого. Надо позаботиться о будущем. Я сел и проделал другие вычисления, дабы яснее понять, что произойдет. В зависимости от силы и объема воды, которые трудно предсказать точно, затопить могло от 40 до 100 залов. По счастью, это была пятница, один из дней, когда я встречаюсь с другим. Я пришел во 2-й юго-западный зал почти за 30 минут до назначенного времени, так как хотел скорее с ним поговорить. Как только он появился, я крикнул: «Мне нужно кое-что тебе сказать!» Другой нахмурился и собрался меня перебить. Он не любит, когда я перехватываю инициативу. Однако на сей раз я не дал заткнуть мне рот. «Будет великий потоп», — объявил я. «Если не подготовиться как следует, есть серьезная опасность, что нас унесет, и мы утонем». Он тут же стал весь внимание. «Утонем? Когда?» «Через 6 дней, в четверг. Вода начнет подниматься примерно за 30 минут до полудня. за приливом восточных залов последует...»
«Четверг!» Он сразу успокоился. «Это окей. В четверг меня здесь не будет».
«А где ты будешь?» Удивленно спросил я.
«В другом месте», — ответил он. «Это не важно. Не волнуйся».
«Ясно», — сказал я. «Ладно, это хорошо. Центр потопа будет на расстоянии 0,8 километра к северо-западу от первого вестибюля. Важно, чтобы ты не оказался на пути воды».
«Со мной все будет хорошо», — сказал другой. «А ты не пострадаешь?»
«Не пострадаю. Спасибо, что спросил. Я уйду в южные залы».
«Хорошо».
«Значит, остается только номер 16», — сказал я, не подумав. «Надо...» Я умолк. «То есть...» — снова начал я и опять умолк. Наступило молчание.
«Что?» — резко спросил другой. «О чем ты говоришь? Каким боком тут номер 16?»
«Я всего лишь хочу сказать, что номер 16 чужая в этих залах. Она не знает о грядущем потопе».
«Не знает, наверное. И что?»
«Я не хочу, чтобы она утонула».
«Доверься мне, Пиранези. Это разом устранит все затруднения. Да и в любом случае неважно, как к этому относиться. Ты не можешь войти в контакт с номером 16, так что не сумеешь ее предупредить, даже если захочешь».
Опять молчание.
«Ведь это же правда?»
— спросил другой.
— Ты с ней не разговаривал?
Он пристально, испытующе поглядел на меня. — Не разговаривал, — ответил я.
— Не сейчас, не в прошлом.
— Не сейчас, не в прошлом.
— Ну, значит, все, как я сказал. Ты за нее не отвечаешь. На твоем месте я бы не волновался.
Снова молчание.
— Что ж,
— сказал, наконец, другой.
— У тебя, полагаю, есть свои дела.
— Много дел.
— Готовиться к наводнению и так далее.
— О, да.
— Ладно, не буду тебя от них отвлекать.
Он повернулся и пошел в сторону первого вестибюля. — До свидания! — крикнул я. — До свидания! — Ты Мэтью Роуз Соренсен? Вторая запись от 21 дня 9 месяца в год, когда в южно-западные залы прилетел альбатрос. Я точно знал, что надо делать. Немедленно пойти в 6-й северо-западный зал и написать 16-й о предстоящем потопе. По пути я думал о том, что написал ей в прошлый раз, о своем послании с просьбой покинуть эти залы. Возможно, она уже успела ответить. Возможно, ее ответ будет примерно таким. «Дорогой Пиранези, ты был прав. Сегодня я вернусь в мои собственные залы. Искренне твоя, 16-я». В таком случае я могу не тревожиться, что ее смоет. Но в глубине души я надеялся, что она не ушла в свои собственные залы. Как ни странно, я знал, что буду о ней скучать. Помимо 16-й в мире есть только я и другой. И ты, возможно, удивишься, прочтя эти слова. С другим не всегда приятно общаться. Я мечтал, чтобы 16-я написала мне еще одно послание. Пусть даже я не осмелюсь его прочесть. Наверное, я надеялся, что она написала примерно так. «Дорогой Пиранези, прочтя твое полезное и очень содержательное послание, я осознала, что мы с тобой подружимся, только если я отброшу свою гнусность. Давай встретимся и поговорим. Обещаю не сводить тебя с ума. А за это ты научишь меня, как быть хорошей?» С надеждой на встречу, 16-я. Я пришел в 6-й северо-западный зал. Грачи встретили меня шумно. На плитах я увидел остатки послания 16-й и мой ответ. Ничего нового не появилось. 16-я мне не написала. Я огорчился, но сказал себе, что этого следовало ожидать, если я стираю послание 16-й, не читая. Вряд ли она будет писать еще. Я достал мел, встал на колени и под своим последним посланием вывел: «Дорогая 16-я, через 6 дней в этих залах будет сильное наводнение, все зальет водой выше моего и твоего роста. По моим оценкам, опасная область протянется на 6 залов к западу отсюда, 4 зала к северу отсюда, 5 залов к востоку отсюда, 6 залов к югу отсюда. Потоп продлится от 3 до 4 часов, после этого вода начнет спадать. Пожалуйста, избегай этих залов в указанное время, иначе тебе грозит опасность. Будет сильное течение. Если потоп тебя застигнет, лезь вверх как можно быстрее. Статуи милосердны, они тебя защитят. Пиранези». Я тщательно обдумал послание. Оно было очень простым и понятным. За одним исключением. Слова «через 6 дней» имели смысл только если 16-я знает день, в который я это написал. А как ей это узнать? Я мог бы написать сегодняшнюю дату, но я пользуюсь календарем собственного изобретения, и вряд ли 16-я изобрела такой же календарь, как и я. Постскриптум. Сегодня 2-й день новолуния. Потоп будет в 1-й день 1-й лунной четверти. Теперь оставалось только надеяться, что 16-я не перестала бывать в этом зале и увидит мое предостережение. До начала потопа мне следовало убрать все мои пластмассовые миски, те, в которые я собираю пресную воду, чтобы их не унесло. 2 из них стояли неподалеку от 6-го северо-западного зала, в 18-м северо-западном зале по другую сторону 24-го вестибюля. Я решил забрать их сразу, коли уж оказался поблизости. Я вошел в 24-й вестибюль. Он примечателен мелким отлогим валом из белой мраморной гальки, частично закрывающим вход на лестницу в нижние залы. Гальку эту за долгие годы нанесли сюда приливы. Она гладкая, округлая, приятная на ощупь. Белая-прибелая и немного просвечивает. Я много раз перебирался через этот вал, когда шел ловить рыбу и собирать моллюсков. Случалось, что при этом несколько камешков осыпались, но не столько, чтобы изменилась общая форма вала. Сейчас, войдя в зал, я первым делом заметил, что часть гальки забрали. Сбоку у вала была выемка, которой прежде не было. Я изумился. Кто мог такое сделать? Грачи и вороны иногда берут в клюв камешки, чтобы разбивать моллюсков. Но птицы не станут без причины перетаскивать столько гальки. Я огляделся. Что-то белое было разбросано на плитах в северо-восточном углу вестибюля. Я подошел туда. Слишком поздно до меня дошло, что камешки составляют формы. Слова. Слова, которые сложила 16-я. Прежде чем отвести глаза, я успел прочесть всю надпись. Буквы примерно 25 сантиметров высотой гласили: «Ты... Мэтью Роуз Соренсен».
Мэтью Роуз Соренсен. Имя. 3 слова, составляющие имя. Мэтью Роуз Соренсен.
Во мне возник образ, словно память или видение. Я как будто стоял на пересечении множества улиц в городе. Темный дождь лился на меня с темного неба. Огни, огни, огни горели повсюду. Они были многоцветны и все отражались в мокром асфальте. Здания высились со всех сторон, мимо проносились автомобили. На зданиях были написаны слова и нарисованы изображения. Темные формы наполняли улицы. Я сперва подумал, это статуи, но они двигались, и я понял, что это люди. Тысячи, тысяч людей. Много больше, чем я когда-либо воображал. Слишком много людей. Разум не мог вместить мысль о таком многолюдстве. И все пахло дождем, металлом и затхлостью. У видения было имя, и это имя было. Но в тот самый миг, когда слово забрезжило на краю сознания, оно исчезло, и видение тоже. Я снова был в реальном мире. Я зашатался и чуть не упал. В голове плыло, я задыхался, во рту пересохло. Я смотрел на статуи по стенам вестибюля. «Воды!» — обратился я к ним. «Дайте мне попить!» Однако они всего лишь статуи и не могли принести мне воды. Они лишь смотрели на меня с благородным спокойствием.
Я. Третья запись от 21 дня 9 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос.
16-я нашла способ исполнить свой черный замысел и свести меня с ума. Я стер ее последнее послание, и что она сделала? Сложила послание, которое я не мог уничтожить, не прочитав. «Ты Мэтью Роуз Соренсен?»
«Я...»
Я запнулся.
«Я...»
Поначалу мне не удавалось выговорить больше ни слова.
«Я...» «Я возлюбленное дитя дома».
«Да...» И тут же я почти успокоился. «Нужно ли мне быть кем-то еще?» «Вряд ли». Следом пришла еще одна мысль. Я Пиранези.
Однако я знал, что не верю в это по-настоящему.
Пиранези не мое имя.
Я почти уверен, что Пиранези не мое имя.
Как-то я спросил другого, почему он называет меня Пиранези. Он рассмеялся неловким смехом.
«А, это», — сказал он. «Ну, наверное, поначалу это была вроде как шутка, надо же было как-то тебя называть, а имя тебе подходит, оно ассоциируется с лабиринтами, ты ведь не против? Если против, я не буду».
«Я не против», — ответил я, — «и тебе действительно надо как-то меня называть».
Сейчас, когда я пишу, тишина дома как будто наэлектризована предчувствием. Он словно чего-то ждет.
«Ты Мэтью Роуз Соренсен? Как я могу ответить на вопрос, если не знаю, кто такой Мэтью Роуз Соренсен?»
«Быть может, надо посмотреть Мэтью Роуза Соренсена в указателе?»
Я пошел в 18-й северо-западный зал и долго пил воду. Она была свежайшей. Всего несколько часов назад в зале висело облако. И восхитительно вкусный. Я немного постоял, затем пошел во второй северный зал, где держу дневники и указатель.
«Ты Мэтью Роуз Соренсен?»
Из-за того, что у Мэтью Роуза Соренсена три имени, его не сразу удалось найти в указателе. Сперва я искал его на «С». Ничего. Посмотрел на «Р». Там было три рубрики. «Роуз Соренсен», «Мэтью». Публикации 2006-2010. D21-S6. «Роуз Соренсен», «Мэтью». Публикации 2011-2012. D21-S144-145. «Роуз Соренсен, Мэтью. Биографическая справка для отверженных и ослепленных. D22-S200». Последняя рубрика выглядела многообещающе. Мэтью Роуз Соренсон, англичанин, сын полудатчанина, полушотландца и уроженки Ганы. Поступил сперва на математический факультет, однако вскоре заинтересовался другими областями, в скобках философия математики, история идей. В настоящее время изучает трансгрессивное мышление, пишет книгу о Лоренсе Арнсейлсе, человеке, который пошел против науки, разума и закона. Интересно, что Мэтью Роуз Соренсон считал Лоренса Арнсейлса врагом науки и разума. Тут он ошибся. Пророк, ученый и поборник разума. «Я с тобой не согласен», — произнес я вслух. «Мне хотелось вызвать Мэтью Роуза Соренсона, каким-то способом выманить его наружу, если он и впрямь некая забытая часть меня, то не любит возражений, он будет отстаивать свою позицию». Не сработало. Он не выглянул из какого-то потайного уголка души. Он оставался пустотой, молчанием, лакуной. Я перешел к следующим двум записям. Первая представляла собой просто список. «Сейчас и здесь», «Сейчас, всегда». Пьеса о времени Джи Б. Пристли. Темпус Т6-С. 85-92. Принять, потерпеть, ошельмовать, уничтожить. Как научный мир обходится с нетрадиционными идеями. Издательство Манчестерского университета, 2008 год. Источники нетрадиционной математики. Сринивасса Рамануджан и богиня. Ежеквартальный сборник истории мысли. Т-25 С-204-238. Издательство Манчестерского университета. Следующая запись была в таком же духе. «Время Шремя. Не моргай. Стивена Моффата и теория времени Джи У. Данна. Журнал времени, пространства и всего остального. Т-64-С-42-68. Издательство Миннесотского университета. Крыльев мельничных кружений у тебя в воображении. Роль лабиринтов в эксплуатации Арнсейлсом своих последователей. Обозрение психоделики и контркультуры. Т-35, выпуск 4. Гаргулья на крыше собора. Лоренс Арнсейлс и научный мир. Ежеквартальный сборник истории мысли. Т-28-С-119-152. Издательство Манчестерского университета. Особое мышление, очень короткое введение в тему. Издательство Оксфордского университета. Публикация 31, май 2012. Архитектура путешествий во времени. Статья о Поле Енохе и Брэдфорде в Guardian. 28 июля 2012. Я разочарованно фыркнул. Никаких новых сведений. Ровным счетом ничего, помимо того, что Мэтью Роуз Соренсен интересовался Лоренсом Арнсейлсом. А это никак не выделяло его среди других обитателей мира. У меня было сильное желание встряхнуть дневник, как будто из него можно вытрясти больше сведений. Долгое время я сидел и раздумывал. Одного человека я еще в указателе не искал. Другого. До сих пор мне такая мысль не приходила, но, возможно, если почитать про другого и там найдутся упоминания Мэтью Роуза Соренсона, то... То что? Я задумался. Возможно, удастся понять, знал ли другой Мэтью Роуза Соренсона. и в конечном счете, действительно ли я был Мэтью Роузом Соренсоном. Я рассудил, что вреда от этого не будет. Собственно, из всех имен мира, которые я мог посмотреть, имя другого сулило наименьшую опасность. Мы с ним много лет дружим. Я открыл указатель на О. Где, я помнил, была рубрика «Обитатель дома другой». Я насчитал 74 рубрики. О другом я писал больше, чем почти на все остальные темы. Собственно, мне даже пришлось отвести под букву О две страницы от П, чтобы все уместить. Я нашел О, Д. Другой — ритуалы, которые он совершает. О, Д. Другой — рассуждение о великом тайном знании. О, Д. Другой одалживает мне фотоаппарат, чтобы я сфотографировал затопленные залы. О, Д. Другой просит меня составить для него карту звезд. О, Д. Другой просит меня нарисовать карту залов, непосредственно примыкающих к первому вестибюлю. О, Д. Другой высказывает предположение, что статуи образуют своего рода шифр, который мы можем разгадать. И так далее, до самых свежих рубрик. О, Д. Другой произносит бессмысленное слово «шарф бери», чтобы проверить мою память. О, Д. Другой дарит мне ботинки. Я по диагонали просмотрел несколько записей, прочел, как другой совершал различные ритуалы, в которых я участвовал, прочел, как умен другой, как талантлив и как красив, как научно он мыслит, прочел подробное описание его костюмов. Все это было занятно, однако не помогало разрешить нынешние затруднения. В отличие от записей о Стэнли Овендоне, Маурицио Джуссани, Сильвии де Агастино и Лоренце Арнсейлсе, записи о другом не содержали ничего для меня нового. Там не было мудреных слов и фраз, как будто пульсирующих потаенным смыслом, таких как «Уэлли Рейндж» или «Медицинская клиника». Все те события я отчетливо помнил, и ни в одной записи не упоминался Мэтью Роуз Соренсон. Я вспомнил, что пророк называл другого Кеттерли, и открыл букву «К». Там нашлось 8 записей. Первая была на странице 187 дневника номер 2, бывшего дневника номер 22. Доктор Валентайн Эндрю Кеттерли родился в 1955 году в Барселоне, вырос в Пуле графства Дорсетшир, в скобках Кеттерли – старинный дорсетширский род. Отец – полковник Ранульф Эндрю Кеттерли, военный и оккультист. Валентайн Кеттерли учился у Лоренса Арнсейлса, затем получил место научного сотрудника на кафедре социальной антропологии Манчестерского университета. Женился на Клеменс Юбер в 1985 году, развелся в 1991, двое детей. В 1992 Кеттерли уехал из Манчестера и получил место преподавателя в Лондонском университетском колледже. В июне того же года написал в «Таймс» письмо, где публично обличил Лоренса Арнсейлса, обвиняя его в том, что он злонамеренно обманывал студентов, пичкая их псевдомистицизмом и сказочками про иные миры. Кеттерли призвал Манчестерский университет уволить Арнсейлса, в скобках, что и было сделано, однако, лишь в 1997 году, когда Арнсейлса арестовали за незаконное удержание человека. Последующие годы Кеттерли отказывался отвечать на вопросы об Арнсейлсе. Вопрос: стоит ли связаться с Кеттерли и проверить, не скажет ли он что-нибудь мне? Живет где-то в районе Шафтсбери-парка. Задание для себя: подготовить список вопросов к доктору Кеттерли. Я снова читал привычную мешанину слов, имеющих четкий смысл, и слов, значение которых темно, если они вообще что-нибудь значат. Я с интересом отметил новое появление загадочного «Шафсбери» и узнал, что оно пишется несколько иначе, чем я услышал, и без дефиса. Я вернулся к указателю, чтобы найти следующую запись, и тут заметил некоторую странность. Оставшиеся записи, всего 7, шли одна за другой. Последние 10 страниц дневника номер 22 и первые 32 дневника номер 23 были целиком посвящены Кеттерли. Я открыл дневник номер 2, бывший дневник номер 22. Последние 10 страниц те самые, нужные, отсутствовали. Остались только оборванные края у самого корешка. Я открыл дневник номер 3, бывший дневник номер 23. То же самое. Первые 32 страницы со сведениями о Кеттерли были вырваны. Это чрезвычайно меня озадачило. Кто мог вырвать страницы? Пророк? Он очень не любит Кеттерли. Возможно, он по злобе уничтожил записи о своем враге. Или 16-е. Она ненавидит разум и знания. Быть может, она также ненавидит письмо, ибо через него знания передаются от одного человека к другому. Нет, вряд ли. 16-е прибегла к письму, чтобы оставить мне длинное сообщение. Да и в любом случае, как бы пророк или 16-е нашли мои дневники, они, как я уже объяснял, хранятся в сумке, спрятанной за статуей ангела, застрявшего в розовом кусте в северо-восточном углу второго северного зала. Это одна статуя из тысяч, из миллионов. Откуда он или она знали бы, где искать? Я сидел и думал долгое время. Я не помнил, чтобы вырывал эти страницы. Но кто еще мог их вырвать? И я уже убедился, что не помню многих событий. Не помню многое из того, что делал сам. Например, писал эти страницы. А значит, я мог их вырвать. Но если я вырвал страницу, то что с ними сталось? Куда я их дел? Я взял клочки, которые нашел в 88-м западном зале, и разложил некоторые перед собой, чтобы лучше рассмотреть. На одном угловом стояло число 231. Это был номер страницы из дневника 2. Быстро, почти лихорадочно, я принялся складывать обрывки. Примерно 30 записей относились к периоду, который я обозначил: 15 сентября 2012 года, 20 декабря 2012 года. Самая длинная из них была озаглавлена «События 15 ноября 2012 года».